Какую версию русской истории рассказал читателям The New Republic писатель Михаил Шишкин?
Уезжать или не уезжать? Имеет ли смысл связывать нынешнюю волну эмиграции из России с морально-политическими дилеммами?
Почему немецкий писатель В.Г. Зебальд всю жизнь прожил в Англии? Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельный подкаст «Предмет разговора». У микрофона в Праге Ольга Серебряная и по скайпу из Лондона
Кирилл Коблин.
Добрый день, Кирилл.
Здравствуйте.
И мы сразу вот так возьмем быка за рога, вернее, Шишкина за его текст. Русский писатель Михаил Шишкин 1 июля опубликовал в американском журнале The New Republic эссе, которое по-русски называется «Поэт и царь две России», а по-английски называется немножко понятнее. «Поэты и цари. От Пушкина до Путина. Печальная история демократии в России». Вот такие двойные стандарты.
Давайте говорить аналитически, да, так. Не эмоционально.
Так.
Эта тема, она и название, и подход, и концепция, и способы говорения, и интенция говорения напоминает мне творчество небезызвестной группы Rolling Stones. Вот они уже с 60, дай бог памяти, 4-го года играют одно и то же. Очень сильно постарели, покрылись морщинами, видимо, артрит мучает и так далее. Но, тем не менее, они постоянно играют одни и те же песни. «I can get no satisfaction», что в 66-м году, что в 2013-м. И каждый раз воспроизводят один и тот же нехитрый как бы паттерн, ну вот, скажем, своей ритм-н-блюзовой музыки. Он по-своему был мощный и сильный, и даже, может быть, имел смысл в 66-м году, но в 2013-м это такой, знаете ли, огромный памятник самому себе. Удивительно, что этот памятник продается, и вот, судя по ажитации, которая возникла в Британии, например, по поводу выступления Rolling Stones на Гластонберийском фестивале, эта ажитация невероятно умело продолжается. Вот способ разговора о России как о стране, где живет две России, что есть две России, что есть какая-то вечная власть, которая всегда одинаково правит вот этим несчастным народом, и всегда есть какая-то, или с какого-то момента есть какая-то интеллигенция или другая Россия, которая пытается как-то противостоять этой власти. Это, ну вот, как «I can get no satisfaction» такой бесконечный.
Ну, давайте воспроизведу я его основные положения, этого «I can get no satisfaction», в русском варианте. Это эссе, хоть оно и начинается с констатации того, что всего 100 лет назад Россия была столицей мировой литературы, и к Толстому в Ясную Поляну съезжались писатели со всего света, как пилигримы в Иерусалим, на самом деле к литературе имеет довольно мало отношения, а представляет собой конструкцию российской истории. Значит, она такая, я бы сказала, двухчастная, немножко усложненно двухчастная. Значит, первая часть русской истории строится на том, что в России живут цари и юродивые. Вот. Ну, то есть там есть еще, видимо, какие-то люди, но вот основной, как бы, таким фундаментом России являются цари и юродивые. Те и другие связаны с Богом. Императорская и царская власть сакральна. И юродивые представляют собой христианскую совесть, которая тоже, в общем, сакральна. Дальше цитирую. «Русский атлас мира выглядел примерно так. В центре мира Святое Отечество, единственная истинная христианская страна, окруженная со всех сторон океаном врагов». Я не буду сейчас комментировать, как воспринял бы это утверждение историк, я просто воспроизвожу схему. Дальше, значит, этот ковчег святой веры истинного христианства так и плыл бы по волнам истории, если бы не подкузмил, естественно, Петр I. По утверждению Шишкина, он хотел прорубить окно в Европу, но прорубил пробоину в русском ковчеге. Пробоина состояла в том, что Петр I позвал в страну эффективных менеджеров. Ну, я бы так сказал уже.
То есть,
на самом деле он упоминает слово гастарбайтер, да. Но он привел технологов, да, которые вот должны были обучить россиян владению разными там инструментами борьбы с Западом, но привел этих самых технологов с Запада. Таким образом, каким непонятно, вот, значит, современные технологии потребовали образования, и таким образом в России появилась интеллигенция. Я не знаю тоже, как она появилась. Интеллигенция определяется цитатой из Пушкина. «И дернул меня черт родиться в России с умом и талантом». Ну, естественно, весь контекст пушкинский, в котором произнесена эта фраза, удаляется. Пушкин, в свою очередь, тут уже возникают какие-то 12 колен Израилевых. Петр сделал пробоину в русском ковчеге, а Пушкин изменил парадигму. Если раньше был царь и юродивый, то после Пушкина возникла парадигма «поэт и царь». Причем у Пушкина тоже была своя эволюция. Раннего Пушкина, периода стихотворения «Кинжал», Шишкин характеризует как террориста. То есть он говорит, он был тираноборец, то есть в современных терминах террорист. Что тоже удивительное утверждение, но хорошо. После восстания декабристов Пушкин становится поэтом с большой буквы, а царь становится в тот же момент первым читателем первого поэта. Ну, мы все это знаем. Пушкин представляет собой такую рефлексию, да, России, потому что, по утверждению Шишкина, именно он понял, что в России не может быть альтернативы диктатуры и демократии, а только альтернатива кровавый хаос и порядок. Вот, собственно, поэтому он так увлекался восстанием Пугачева. Тут есть такое замечательное утверждение. Он изучал историю пугачевского бунта, кровавого народного восстания в 18 столетии и хорошо понимал, что в русской революции первыми будут гореть библиотеки. То есть здесь так спокойно Пушкин превращается, плавно перетекает в Блока. Дальше наступает, естественно, после того, как Пушкин превратился в Блока, бескровная февральская революция, в которой победила другая Россия. Вот откуда появилась другая Россия? Видимо, это вот эти вот пришедшие при Петре гастарбайтеры, вот уже вот они выросли до некой другой России. Ну, выиграл ненадолго, потому что была война. А на смену царской власти пришла советская власть, и несмотря на то, что она прикрывается коммунизмом, она стояла все на той же самой парадигме поэт и царь, и поэтому Сталин так внимательно следил за развитием литературы в Советском Союзе. Война опускается, кстати, вот тоже интересно. Дальше происходит чудо. Вдруг вся эта советская власть исчезает в один момент. Вторая Россия снова побеждает уже немножко на более долгий срок, чем в феврале 17 года. Вроде бы наступает освобождение, но, утверждает Шишкин, наступило освобождение от коммунистической партии, но не от самих себя. И вот это вдруг наша собственная сущность российская снова начинает проявляться, и попытка, вторая попытка учреждения демократии в России заканчивается провалом. Вот, собственно, в этой точке мы и находимся. А дальше Шишкин, ну, так, в общем, вполне понятно характеризует нынешнее состояние России как мафиозное государство. И затем делает вывод о том, что пока не будет свободы слова и свободы прессы, мы никогда не узнаем, какую долю россиян составляет вторая Россия, вот эта самая интеллигентная, и какую долю россиян составляет первая Россия, которую он характеризует как массу спивающегося нищего народа.
Давайте начнем с конца. Вот интересный первый вопрос – это каким образом свобода прессы может выполнять функции социологического исследования?
Он, кстати, действительно так и говорит, что никаким социологическим исследованиям верить нельзя, да? Это не стыковка.
Ну нет, это не стыковка, потому что Шишкин напирает же на какие-то духовные ценности, а духовные ценности – презренная с его точки зрения социология, она же обнаружить не может. Это как в известном романе Сорокина «Лед», если не ошибаюсь, там надо говорить сердцем. Вот с точки зрения Шишкина свободная пресса выполняет роль вот этого персонажа, помните, который с огромным молотом, значит, бьет людей по груди и таким образом выясняет, может ли он там говорить сердцем или нет. Но на самом деле, давайте так, мы являемся как бы аналитиками, да? А аналитика может строиться по двум принципам. В данном случае выступаем как аналитики. Либо мы сначала даем какой-то тезис и как бы доказываем его какими-то фактами, либо мы сначала проводим работу над ошибками, работу над данным высказыванием, а потом приходим к выводу. Какой из этих двух вариантов вам нравится больше?
Ну, второй, разумеется.
Хорошо. Тогда начнем сначала. Мы, конечно, не будем посвящать очень много времени этому тексту. Он действительно любопытный. И более того, наш коллега Александр Бобраков-Тимошкин написал любопытный текст, посвященный эссе Шишкину. Он опубликован на сайте «Радио Свобода» под названием «Против антиисторизма». Поэтому постараемся сосредоточиться на некоторых вещах, которые и там, может быть, не то что не указаны, но, по крайней мере, на которых не сконцентрировано внимание. Самое любопытное в этом эссе Шишкина, ведь он писатель, поэтому надо говорить о словах. Это слова, которые использует Шишкин в своем тексте. Удивительные не то что неточности, а заведомое нежелание быть точным. Для хорошего писателя, которым Шишкин является, это очень странное какое-то такое решение. Например, вы даже процитировали эту фразу: «Сакральности власти противопоставлялась сакральность христианской совести». Ну, нельзя сказать о сакральности христианской совести. Сакральность, она понимается либо в чисто теологическом смысле этого слова, тогда христианская совесть не сакральна, потому что, ну, как бы в теологии нет понятия христианской совести. А с публицистической точки зрения, но если у писателя Шишкина хоть есть желание пользоваться отработанными десятилетиями штампами русской публицистики, тогда, конечно, можно говорить и о сакральности власти, и о сакральности христианской совести. Если двигаться дальше, описание допетровской Руси, оно потрясающее совершенно и с лексической, и с исторической точки зрения. Вековая царская служба из поколения в поколение отбирала и тело, и волю, и мысли, и давала взамен наполненность души и праведный смысл существования. Вот это утверждение, оно сделано на основании чего? Речь идет о ком? Речь идет о боярах или о дворянах? Если мы говорим о боярах, то бояре не находились на вековой царской службе, потому что до Петровских реформ, собственно, до конца XVII века боярская собственность, точнее, боярское землевладение, то, что называлось вотчина, она так называлась вотчина, потому что она давалась не за службу, она передавалась из рук в руки, из поколения в поколение внутри одной семьи. То есть это не было условное землевладение, бояре не служили. То есть, скажем так, они служили, но не они обязаны были служить. Это не было служилое сословие. Служилым сословием было дворянство. Но дворянство составляло довольно незначительную часть русского населения. О ком пишет Шишкин в данном случае? Вот вопрос. Затем, каким образом, с помощью каких мистических пассов он смог залезть в сознание русского дворянина или там, помещика XVI века или XVII века и обнаружить там наполненность души и праведный смысл существования, учитывая, что никаких письменных источников, подтверждающих или опровергающих эту точку зрения у нас не существует, это тоже оставим на его совести. Но дальше интересный выбор лексики. Воспринималось на Москва-реке, вот это тоже, на Потамаке, да, это же чисто публицистический штамп. Там на Потамаке, там на Темзе эти буржуи на Сене там и прочее, да. Там, на Москва-реке, воспринималось самоотверженным участием в общей борьбе, где царь-генерал, а все остальные его дети и солдаты.
Ну, здесь общая борьба, конечно, совершенно выбивает из колеи.
Не только общая борьба, а какие, к чертовой матери, извините, генерал, царь.
Действительно.
Тогда не было генералов. Ну, как-то надо быть точнее, да? По сути дела, кроме стрелецких полков и некоторых попыток Алексея Михайловича завести регулярные полки, никакой постоянной армии до Петровской Руси не было. Ну, как можно использовать метафору, описывающую ситуацию в период, скажем так, до какой-то точки, используя слова, исключительно взятые из исторического периода, совершенно более позднего.
Но то же самое дальше. В 18-м столетии в Россию пришла волна гастарбайтер из просвещенной Европы.
И дальше я просто привожу эти примеры, опять-таки, не для того, чтобы разгромить концепцию Шишкина. Эту концепцию невозможно ни опровергнуть, ни разгромить, ни наоборот поддержать, потому что это, как вспоминаю о Rolling Stones, это невероятная концентрация общих мест. Это общие места русской публицистики и особенно русской публицистики и западной публицистики о России, которые сконцентрированы, ну, до какого-то такого невероятного сжатия, и в результате этого сжатия появляется такой, знаете ли, идеальный алмаз описания России для других.
Ну да, но дело в том, что я с вами соглашусь, но дело в том, что ведь мы же можем поставить это эссе, и это делает Саша Бобраков-Тимошкин в своем тексте, в другое ответвление этого жанра. Ведь есть вполне достойные тексты, которые пишутся, ну, как бы неким знаменитым писателем, да, который рассказывает о своей стране для западного мира, и это его эссе, ну, для просвещенного мира, да, и это его эссе обычно отличается от текущих вот каких-то журналистских штампов. И здесь можно привести в пример, ну, вот первое, что приходит на ум, это тексты Кундеры, потом вот Орхан Памук пишет так, ну, можно я там со своей стороны могу привести в пример, например, замечательное эссе «Сказка об огне и знании» Петра Надыша, которая трактует вот проблему цензуры, объясняет ее так, как ее никогда нигде не объясняли ни в какой журналистике. И в этом смысле эссе Шишкина выбивается из этой традиции.
Мы раз начали говорить поговорив немножко о фактах исторических, о метафорах, о лексике. Давайте коснемся, только коснемся. Я не собираюсь морализировать моральной стороны дела. Мне кажется, это довольно унизительное занятие объяснять что-то другим таким образом о себе и своей стране. Дело в том, что вот этот набор или эта концентрация общих мест, которые представляет собой текст Шишкина, оскорбляет прежде всего тех, кто это читает. Потому что он заранее, видимо, считает читателя потенциального этого текста за, ну, скажем так, не очень умных людей.
Угу. Ну и не очень образованных.
И не очень образованных, но в конце концов есть Google. Я уже не говорю о книгах, да, таких старомодных, прекрасных вещах, как книги. И вот это уже первое как-то довольно странно. Почему с таким пафосом нужно говорить банальности в довольно интеллигентном, согласитесь, The New Republic, да. Довольно интеллигентное издание. Это не... не знаю, ни телеканал Fox и ни CNN, который рассчитан на более массовую аудиторию.
Верно.
То есть это какая-то, знаете ли, проповедь. Проповедь о том, от чего у нас в России все плохо, и от чего у нас в России все всегда плохо и обстоит таким образом, которое почему-то адресовано не тем, у кого все плохо, а тем, у кого все хорошо с его точки зрения. И вот здесь особенно двусмысленной становится позиция самого человека, который эту проповедь читает. Он где?
Он на Западе.
Он фактически упаковывает все эти беды, злосчастья России в компактную проповедь и ее потихонечку, ну, скажем так, продает или предлагает. Это товар.
Ну, разумеется. То есть его ценность как бы на Западе, собственно, и состоит в том, что он может упаковывать нечто русское в удобоваримые какие-то формы, сразу понятные.
Ну, понимаете, дело в том, что как писатель он этого не делает. Вот это интересно. Он действительно довольно значительный писатель, и поэтому вот как раз все мое удивление этим текстом и вызвано, что человек, который пишет довольно тонкие, изощренные книги, вдруг начал говорить языком такого довольно скверной, не только публицистики, а в конце концов концентрированной. Это язык плаката. Причем каждый раз, когда он пытается быть лапидарным и говорить, ну, какими-то максимами, изрекать максимы, да, получается ужасно смешно. Например, поэты появились в России в 18 столетии, носили мундиры и писали в основном оды на восшествие на русский престол немецких императриц.
Да, меня тоже эта фраза порадовала.
Ну, во-первых, это неправда. Начнем с этого, да? Давайте вспомним, сколько немецких императриц в 18 веке в России было. Две.
Ну, Екатерина и...
Анна и Анна. Получается, что вся русская поэзия в основном состоит из текстов, посвященных восшествию на престол Анны и Анны и Екатерины Великой. Так ли это? Но я думаю, что для этого не нужно проводить больших исследований, чтобы ответить на сей вопрос отрицательно. Русская поэзия, безусловно, как и любая классицистическая поэзия XVIII века, не проходила мимо таких событий, как восшествие на престол монарха. Да? Но и ода на восшествие на престол была одним из, ну, я не знаю, важных жанров этой поэтики.
Ну, таких почетных жанров.
Почетных жанров, но два обстоятельства. Не единственным и далеко не самым главным. И во-вторых, и вот тут дьявол-то в этом заключается. Ну хорошо, а в других странах классицизма-то не было, что ли? Ну, а в других странах не писали «Од на восшествие на престол»?
Ну вот посмотрите, абзацем ниже, там та же проблема, только перевернутая. Когда Шишкин утверждает, что Пушкин противопоставил иерархии имперского сознания новый тип сознания поэта. И дальше цитируется памятник. Но ведь памятник – это Гораций.
Ну, я думаю, что Шишкин это знает. Это намеренное лукавство. Тут масса таких вопросов. Вот смотрите, но возникшее двоевластие, я цитирую, неминуемо приводило к конфликту. Как сосуществовать двум властям, данным от Бога, в одном тоталитарном государстве?
Ну да, это анахронизм.
Что такое тоталитарное государство? Николай I был тоталитарным правителем или кто? Я не знаю. А потом власть литературы, данная от Бога. Это чье утверждение? Он как бы скрыто кого-то цитирует? Считал ли, например, Карамзин, что русская литература – это власть, или русский писатель, русский поэт – это власть, данная от Бога? Да или нет?
Нет.
Нет. Хорошо, можно сказать, после Пушкина это пошло, да? Считал ли Афанасий Фет русского поэта властью, данной от Бога?
Нет.
Далеко не либерал, надо сказать, да? А Федор Иванович Тютчев. Каждая фраза этого сочинения действительно не только есть концентрация общих мест русской публицистики, причем, заметьте, русской публицистики, ведущей свое начало еще с символистского периода. Ну, все вот эти поэты, царь и так далее, да, это же такая, ну, если угодно, блоковщина. Да?
Ну, очень сильно переработанная советскими такими
штампами,
фильтрами. Да.
Штампами из школьного учебника.
Совершенно
Извините,
верно.
А чем питается публицистика, в частности, русская? Она питается русской же публицистикой и школьными учебниками. И в результате получается удивительная вещь. Написанный как бы для того, чтобы защитить свободу, свободу слова, достоинство отдельного человека, либеральные ценности – прежде всего, основу на глубочайшем неуважении к другим людям. Ведь так писать об истории, так писать о недавнем или далеком прошлом, использовать людей, которые тогда жили, в очень сложном мире, очень сложно организованном, который историки-то не очень хорошо понимают при всей своей, при всем своем желании. Описывать вот таким образом, это значит отказывать им в человеческом существовании. Это значит глубочайшим образом их не уважать.
Собственно, это и отмечает Александр Бобраков-Тимошкин, вот когда цитирует, ну, во-первых, вот эту самую спивающуюся первую Россию, да, и, во-вторых, я просто процитирую. Весь этот удивительный процесс, имеется в виду процесс, приведший к смене власти в начале 90-х, то есть процесс перестройки, весь этот удивительный процесс сводится с Шишкиным к играм провидения. Зато произошедший после 93-го года откат объясняется просто. Чего иного, мол, ждать от страны зоны? Поразительные пассажи о крепостном праве как формальном выражении рабства глубинного внутреннего психологического лучше вовсе обойти стороной. Лишь мысленно представив себе судьбу публицистов США, посетовавшего бы на то, что рабство было лишь формальным выражением психологического рабства, растворенного в крови афроамериканцев.
Ольга, я не могу пройти мимо. Я понимаю, что я сейчас несколько затягиваю наш разговор, но пассаж о крепостном праве я тоже отметил и должен сделать еще одну очень важную ремарку. Дело в том, что крепостное право не является исконным русским изобретением. И он никак не связан, даже если верить в так называемую вечную душу русского народа или во всякие такие глупости, крепостное право, достаточно открыть учебник, сформировывалось в XVI, заметьте, в XVI веке, было окончательно оформлено соборным уложением 1649 года. Это с исторической точки зрения относительно недавнее изобретение. Когда Екатерина Великая создавала комиссию по созданию нового уложения, да, и когда шли разговоры о необходимости отмены крепостного права или там, смягчения его, крепостному праву было чуть больше 100 лет. Надо учить матчасть, в конце концов. Крепостное право – это была государственная политика, которая отчасти была вынужденной, я не оправдываю, естественно, ее, мы говорим об истории, так сказать, как аналитики, да, это совершенно вынужденная политика государства для того, чтобы, в разоренной стране, сначала опричненной, потом смутным временем, где осталось очень мало крестьянского населения, закрепить за помещиками, дворянами, которые были служилыми людьми, составляли основу царской армии, закрепить за ними какие-то рабочие руки, не дать им разориться. Мы можем обсуждать, насколько это было правильно и неправильно, или, я не знаю, как точнее, неправильно, неправильно, насколько это была эффективная политика и прочее, но вот не понимая всех вот этих вещей, превращая в, ну, как бы вполне прагматические жесты нескольких поколений царей русских в какую-то мистическую билиберду. Вот в этом вся, надо сказать, и русская публицистика традиционная, и освободительная русская публицистика, и вот этот публицистический текст уважаемого писателя Михаила Шишкина состоит. Это превращение прагматики в билиберду мистическую. Вот. Есть еще одно обстоятельство очень важное, на которое я хотел бы обратить внимание. Это страшная зацикленность на власти и на идее власти, которая вот в этом тексте оттиснута. Вот если верить Шишкину, что, в общем, получается, что ни о чем, кроме как о власти, русские писатели и поэты не думают никогда.
Это правда, кстати, да.
Если бы это было так, никакой великой русской литературы бы не было, по-настоящему великой. Если не было бы, как бы этого, не было бы Гоголя, что Шинель, она о власти...
Нет, она не о власти.
Или «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Ну, не было бы, во-первых, и Пушкина, которого, скажем, в повестях Белкина интересовала вовсе не власть, а как бы способы превращения забавных западных жанров в некие русские рассказы.
Ну, безусловно. И, ну, самое это страшное сказано о другом великом русском писателе, которого, насколько я понимаю, вы не очень любите. Я считаю самым великим русским писателем, о Толстом. Вот смотрите, что он пишет. Другую русскую традицию поведения поэта по отношению к власти сформулировал еще один великий русский поэт. Очень много великих и русских в этой фразе, да? Лауреат Нобелевской премии, обязательно лауреат Нобелевской премии, да, генерала надо обязательно назвать, да, генералом, ваше превосходительство. Иосиф Бродский сформулировал так, я продолжаю цитату: «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря». Экстремальным примером такого поведенческого кодекса можно считать последний побег Толстого.
Да, уход Толстого из Ясной Поляны.
Вот, представляете, Толстой-то, оказывается, от Николая II убежал.
То есть, вот... Зря Софья Андреевна переживала.
Зря графиня изменившимся лицом бежала к пруду. Понимаете? То есть получается, что одним, ну, если не шутить, а серьезно, значит, вот одной этой фразой Шишкин уничтожает вообще всю жизнь Толстого. Это глубочайшее неуважение. Что Толстой с утра до ночи думал о власти? Вообще он думал о власти? Вот очень простой вопрос, который следует задать. А вот Толстой, он был за царя или против? Вот когда задаешь такой вопрос, становится понятным, что это идиотский вопрос, потому что Толстой не находился в ситуации за или против царя.
Это верно.
Да. Это получается жестяная, абсолютно жестяная такая крышка, которая дребезжит все время. Царь, 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 а не русская литература.
Но что самое поразительное, в общем, и на чем строится, в третий раз отсылаем к эссе Александра Бобракова-Тимошкина, на чем строится его эссе, стоит в том, что, в общем, если взять в целом схему, предложенную Шишкиным, обнаружится, что она, не отличаясь ничем от мейнстримной, что ли, или приглаженной русской публицистики, повторяет, собственно, вот ту версию истории, которую пытается сейчас создать путинский режим. То есть он представляет западному читателю ту самую версию истории, над которой, кажется, сейчас работают вот всякие разные ученые, призванные на эту службу Путиным.
Ну, только не называйте их учеными.
Ну, да. Ученые, ну, у нас тут уже все в кавычках.
Все в кавычках. У нас подкаст в кавычках, да. Это верно. Более того, я бы не стал видеть в этом какую-то, ну, злую волю или что-то в таком духе. Этого, конечно, нет, безусловно. Я уверен совершенно, что намерения у Михаила Шишкина самые наилучшие.
Так это сила колеи.
Вот. Он вообще очень благонамеренный человек, судя по всему. Но когда ты перестаешь думать и начинаешь пользоваться готовыми формулами, да еще лукаво пользоваться, прекрасно понимая, что ты говоришь, мягко говоря, неправду, вот здесь вы все оказываетесь, ребята, в одной яме. Это понятно.
Пришло время для нашей постоянной рубрики «Цитата недели».
Коммунисты мальчишку поймали, потащили его в КГБ. Ты откройся, кто дал тебе книгу «Руководство в подпольной борьбе». Ты зачем совершал преступление, клеветал на наш ленинский строй? Срать хотел я на вашего Ленина, отвечал им герой молодой. Знаю, срок мне прибавится немало, лагерей и тюрьмы не боюсь. Скоро стая акул капитала разметает Советский Союз. И свободного общества образ нам на правду откроет глаза. И да здравствует частная собственность, им зародившись он скромно сказал: машинистка-подпольщица Клава горько плачет во мраке ночей, вспоминая, как парень кудрявый пролетарских клеймил палачей. Эта песня сложилась в народе: ой, гори до конца, догорай. Парня этого звали Володя, он сегодня уехал в Израиль.
Ну, я специально сделаю эту ретро-вставку, это запись 91-го года, потому что за 22 года, прошедшие с тех пор, песня дает перевернутую советскую риторику, да, эта конструкция еще раз перевернулась, и от этого кажется еще более стереоскопичной и забавной. Ну и, собственно, вот эта песня вводит нашу вторую тему, тему эмиграции, которая вдруг снова стала популярна в разговорах, которые ведут тебя теперь, правда, не на кухнях, а в Фейсбуке. Начало дебатам, вот, которые продолжаются уже почти неделю, положило эссе, опубликованное на Кольте.ру. Это эссе Катерины Гордеевой, оно называется «Невозможность острова». Сюжет там простой. Она отдыхает в Болгарии, идет по берегу моря, о чем-то думает и встречает некоего человека из Мурманска по имени Степан, который когда-то был мастером горячего цеха, а теперь возит туристов на такой посудине, я даже не знала, что такие существуют, амфибия морской пехоты. То есть это такая штука типа танк, но которая может и ездить, и плыть. А он остался, этот танк или амфибия, в Болгарии со времен советского военного присутствия, и он никому не нужен, его приспособили под туристические нужды, и вот Степан помогает управлять этой штукой некоему болгарину, вот, который завел этот бизнес. Пока автор эссе Катерина Гордеева бредет по берегу моря, наблюдая вот эту странную заржавевшую посудину, она думает о том, что происходит в России, о том, что вот все как-то безнадежно, все усилия выливаются в ничто, о том, что все политические надежды, которые родились в декабре 2011 года, разбиты в прах, ничего не получается, и не получается даже не только произвести какой-то значимый общественный переворот, или даже не переворот, а поворот, но и невозможно, оказывается, делать какие-то даже маленькие нормальные человеческие дела, потому что повсюду возникают какие-то ограничения со стороны государства. Она думает об эмиграции, о том, что многие ее друзья и друзья друзей, знакомые эту опцию уже пробуют, пытаются чего-то купить за границей, выезжают, чтобы примерить на себя эту жизнь и так далее. Для себя она этот вопрос, очевидно, еще не решила, но фраза, которую говорит главный герой ее эссе Степан, о том, что в сущности я не нужен ни здесь, ни там, но здесь климат лучше, ну, как бы вот звучит как некоторый диагноз, с которым Катерина Гордеева, по сути, согласна, но сама в это не может поверить.
Ну, и я не совсем понимаю, а почему так расстраивается? Если, ну, не нужен и не нужен. Почему Катерина Гордеева так расстраивается из собственной ненужности? Или она никому не нужна? Я не знаю ее семейного положения, там, не знаю, детям или, наоборот, родителям, или близким, или друзьям. Им-то она нужна? Или кто? Она хочет быть кому нужной? Путину лично?
Вот это мы и попытаемся разобрать. Я не знаю, кому она хочет быть нужным, но, ну, видимо, если мы попытаемся проанализировать этот общий сентимент, то ощущается чувство отторжения, да, от того, что происходит в стране. То есть человек не может, любой человек, россиянин, не может, ну, как бы отождествить себя с происходящим. Человеку все время приходится отмежевываться. Он включает телевизор и видит, это не я, это не я. А этот опыт, который, ну, знаком всем людям, кто жил в Советском Союзе, в общем-то, он не очень приятен. И за какие-то там 90-е годы, да, или и даже половину 2000-х, люди успели от этого отвыкнуть.
Вы знаете, я вчера зашел днем в какое-то кафе в Лондоне. Там был большой телевизор, и там был финал Уимблдонского турнира. Играл Энди Маррей с Джукановичем, если я правильно называю. Я ничего не знаю про теннис, но, по-моему, так фамилия его соперника была. Вот представляете себе, вот если бы я стоял, смотрел телевизионный экран, смотрел бы на Энди Мара и думал, вот это я, и вот Джуканович это я, и судья это я, и мальчик, который бегает, или там девочка за этими мячами, и сидящие на трибунах VIP, всевозможные лорды, это тоже все я. Ну, почему надо видеть на экране телевизора себя?
Нет, ну понятно, что мы доводим сейчас этим примером до абсурда, как бы то ощущение, которое испытывают люди в России, но тем не менее, ну, правда, за ним имеется некая реальная подкладка. Ну, скажем, мы приходим на работу, да, и, в принципе, нормально было бы ощущать, что ты делаешь нечто, смысл чего ты понимаешь, и делаешь это с теми целями, с которыми ты согласен. И эта ситуация становится все более и более редкой. Даже в какой-нибудь святой профессии, типа школы или медицины, ну вот этой самой медицины общей и школы общей, тоже возникают ситуации, когда ты категорически не согласен вот с тем, что тебе приходится делать.
Ольга, я должен встрять и сказать вам, и, видимо, расстроить. Дело в том, что, скорее всего, 98% населения земного шара ходит на работу с одной целью – получить деньги и не умереть с голода. Или там, я не знаю, не так жестко, да, но тем не менее, получить деньги и на них жить.
Ну,
А
совершенно
нравится
верно,
им или
да.
не нравится, происходит то, что на работе, я думаю, что скорее нет, чем да, потому что сам факт похода на работу является страшным ударом по человеческому существованию, должен вам заметить.
Да, но, Кирилл, вы сразу переводите все как бы разговор в какие-то универсальные термины, а я сейчас пытаюсь воспроизвести то, что происходит в российском сознании.
Вот именно, российское сознание, и вот в этом смысле, надо сказать, что текст Гордеева и текст Шишкина – пара, потому что они основаны на одном и том же принципе. Это ведь тоже, ну, более изысканное, конечно, но концентрация, я про Гордеева, концентрация общих мест, которые только можно себе представить, но только в менее широком спектре публицистики и высказывания всевозможных мнений и реакций по поводу происходящего. В таком тексте обязательно должен быть человек из народа. Это важно, да?
Да, Степан, да.
Да, человек из народа должен легитимировать, оправдать вообще все эти интеллигентские страдания. Вот если мы вводим в наше повествование человека из народа, то мы таким образом доказываем объективность нашего страдания по поводу происходящего в России. Вот этот человек появился, он сказал, что в России плохо, он никому не нужен, он возит на какой-то нелепой амфибии, между прочим, хорошая вещь, я сидел внутри этой амфибии, когда был в армии. Он это все говорит, и таким образом Катерина Гордеева получает некую санкцию от народа говорить об этом.
В общем, да.
Это первое. Второе – это, знаете, такая концентрация страдания на себе. В сущности, эгоизм и та же самая история, что и Шишкина. В общем, неуважение всех остальных людей, которые живут в других странах, в другое время жили и так далее.
Ну, вот это я хотела отметить,
Да, то есть…
другие страны там не присутствуют лишь в качестве точки приземления.
Мы не будем говорить о крайних вариантах, которыми, ну, только темпераментные публицисты могут сравнивать нынешнюю Россию, да, гитлеровская Германия или сталинский Советский Союз или что-то такое совсем ужасное. Но почему бы не вспомнить скорее авторитарные, промежуточные между крайностями ситуации, скажем, Чили времен Пиночета с гигантской эмиграцией? Почему бы не вспомнить авторитарные режимы в Восточной и Центральной Европе в межвоенный период, особенно в 30-е годы? Они что, были приятнее? Вряд ли. В каждом из этих отдельных случаев масса всевозможных сюжетов. Подразумевать, что мы так изысканы и так велики одновременно, потому что наши страдания совершенно безысходны.
Да, это по меньшей мере глупость, а по большей мере неуважение к тому, что уже было передумано, пережито, отрефлектировано, написано, снято и так далее. Да, это меня тоже поразило. А
Ну,
существует масса, я не знаю, воспоминаний, романов, рассуждений, эссе об эмиграции, написанных из самых разных позиций, о людях, уезжавших из самых разных стран.
я понимаю психологически то, что хочет сказать автор, и, в общем, сочувствую, безусловно. Это своего рода, сейчас использую термин, который использую именно как термин, а не как негативную коннотацию, да, это просто истерическая реакция на нынешнюю общественно-политические настроения в очень узком кругу постсоветской интеллигенции. Это истерический жест, довольно красивый, ну, внешне красивый, да, но, с моей точки зрения, совершенно бессодержательный. Более того, объективно он как бы является важной частью нынешней той самой ситуации, от которой автор так страдает. Чем больше таких разговоров, тем хуже эта ситуация. Вот это тоже любопытно. Потому что если это высказывание политическое, мне не нравится этот режим, я хочу его свергнуть или поменять и так далее, да, тогда ты политик. Если ты политик, то представьте себе, ну, скажем, Ленина, который прогуливается по побережью Болгарии и вот меланхолично размышляет о том, как все плохо в России, встречает какого-то там, значит, бывшего рабочего. Он рассказывает ему про амфибию, но невозможно себе такое
Ну,
представить, да?
Кирилл, вы забегаете вперед. Это высказывание, очевидно, личное. И более того, как мы уже правильно, очевидно подметили, весь как бы разговор об эмиграции сводится к одному ну, как я это называю в своем тексте, культурному мифу. Да? То есть все время воспроизводится вот эта парадигма первой русской эмиграции, когда отъезд означал трагедию.
Бегство.
Ну, да, бегство.
Вот это важно.
Бегство и полный перелом, потому что нужно понимать, что бежали, в общем, не литейщики горячего цеха, а бежал человек, у которого в России оставалось поместье, парк, вид на речку, который привык жить, я не знаю, с... Ну, вспомните Набокова, со слугами, который будет всю жизнь потом до переезда в Швейцарию об этом помнить, да?
Ну, вы знаете, дело в том, что далеко не вся же первая волна эмиграции была такая. Было большое количество солдат просто белой армии, простых людей, которые оказались кто на Западе, кто на Востоке, ну, и так далее.
Совершенно верно, да, но миф-то создала как раз вот эта самая эмиграция дворянская, богатая. Я не находил, к примеру, у Гайто Гастанова того мифа, который присутствует у Набокова, да?
Ну, безусловно, у них разный опыт.
Ну, вот один был офицером, конечно, молодым, да. А другой был как раз вот тем самым, кто оставил берег любимого Оридежа навсегда. Но вернемся к политике. Я хотела бы тут вот немножко воспроизвести реакции, которые получил текст Гордеевой в сети. Что касается политики, то сразу же возник вопрос, и он возник в реакции, например, Екатерины Радгаус, бывшего главного редактора сайта «Большой город», вопрос о том, означает ли гражданская оппозиция, и не то что несогласие с тем, что происходит в России, а возмущение, неприятие и желание что-то изменить, означает ли она, что ты должен тут же кидаться в какой-то омут, бороться, сидеть 15 суток, я не знаю, ходить на все суды, стоять в пикетах, участвовать во всех возможных голодовках и так далее. Ну, это тоже вопрос как бы очень надуманный, но он отражает скорее не столько нежелание вот этой самой московской интеллигенции о чем-то задуматься, сколько, мне кажется, попытку принять вину за отсутствие профессиональной политики на себя. Потому что там произошел такой любопытный диалог в комментариях. Вот Екатерина Крангаус написала вот эти все свои сомнения. Она полагает, что можно быть гражданином, не вдаваясь, не впадая вот в этот самый повседневный активизм. Вот. И в комментарии тут же пришел Роман Доброхотов, который вроде бы по своей позиции является профессиональным политиком. И довольно профессионально объяснил ей, что ходить на митинги является обязанностью каждого сознательного российского гражданина.
Вне зависимости от его политических пристрастий.
Нет, ну вот либерально настроенного в данной ситуации.
Да, но вот вопрос такой. Если человек действительно имеет политические взгляды, либеральные, да, почему обязанность является его ходить на митинги вместе с неокоммунистом Сергеем Удальцовым? Вот никто вот эту тонкую грань. Или митинги это только когда против? Обычно митинги против объединяют разных людей, да? Угу. Тогда это как бы уже и не политические взгляды, а скорее истерические реакции.
Вот я как раз увидела в этой реакции Доброхотова очень такой замечательный слепок с профессиональной российской оппозиционной политики последних, не знаю, 13-15 лет. Ведь он, на самом деле, тоже воспроизводит вот какую-то шишкинскую схему. Он говорит, что вот мы, значит, организуем митинги, да? А вы на них не ходите, и поэтому у нас ничего не получается. А то, что митинги, в общем, уже совершенно бессмысленны, что в них нет повестки, что всегда проблема, кто там будет выступать, и что люди не хотят этих выступающих слушать, потому что этим выступающим нечего сказать, и что единственная вся повестка дня этого митинга состоит в том, что народ против Путина, да, эти все заботы ему не кажутся его заботами, его профессионального политика заботами, а оказывается, это проблема москвичей, которые настолько ленивы, что не могут раз в две недели прийти на митинг. Я здесь вижу совершенно похожую ситуацию вот с этой самой российской, так сказать, вот высоколобой оппозицией, ну, я имею в виду, главным образом, партия «Яблоко», которая вот она же вот так себя вела на протяжении всех вот этих вот последних лет, когда она вылетела из парламента. То есть она себя предъявляла как бы как нечто вот такое заведомо благое. Вот мы, а вот Григорий Явлинский, и мы выдвинем его в президенты на выборах 2012 года. Проходят выборы 2012 года, побеждает Путин, и что мы слышим от партии «Яблоко» буквально через там полгода? А на выборах 2018 года вот мы, и мы выдвинем президента Григория Явлинского.
Ну, в этом упорстве есть даже какая-то, надо сказать, по крайней мере для меня симпатичная черта. Вот пусть мир рушится и катится куда угодно, а мы будем делать то, что мы хотим.
Да, но Кирилл, но это не политика, это какой-то перформанс.
Эффективность этого, ну, скажем, мягко говоря, сомнительна, да, но с эстетической точки зрения, да и с этической в какой-то степени, вот стоял на том и на том буду устоять. В этом что-то есть. Но вот тут интересно вот что. Вот эта обида многих московских, и не только московских либералов на собственный народ, и даже не на народ, а на как бы единомышленников, на самом деле является абсолютно зеркальной вещью с того, что говорит российская власть. Вот заметьте, если происходит какая-нибудь катастрофа, например, первая реакция власти: ой, а мы здесь ни при чем. Вот все наши, лично наши, мои, Путина, Медведева постановления очень хорошие. Но ведь невдомек же вот этим людишкам, которые там, я не знаю, поворачивают какие-то, на кнопки нажимают или поворачивают какие-то рычаги и прочее, прочее. Вот это они виноваты, они плохие. Мы для них создали лучшие условия. Мы инвестировали, мы там, не знаю, престиж рабочей профессии или инженерной подняли до немыслимых высот. А вот они не хотят. Ну, это то же самое. Это попытка на самом деле увильнуть от ответственности, которую эти люди, заметьте, добровольно на себя взвалили.
Ну так вот, на самом деле, вообще все это эссе, и вот сам круг рассуждений по поводу эмиграции является же ведь приемом откладывания момента ответственного решения. Ну, собственно, того решения, когда ты просто покупаешь билеты, ну, то есть решаешь какие-то практические проблемы, да, покупаешь билеты и уезжаешь. Собственно, в нынешней России проблема отъезда — это не то, о чем пел Гребенщиков в нашей первой вставке. То есть не надо ждать вызова много лет, придумывать себе каких-то несуществующих родственников в Израиле и так далее. А нужно просто купить билет и уехать.
Вы знаете, тут есть еще одна сторона, которая меня поразила в этом тексте. Это абсолютная глухота или нежелание думать о другой стороне, о принимающей стороне.
Да, да, да.
А кто сказал, что вообще вот кто-то хочет конкретно госпожу Гордееву видеть?
Ну, здесь она как бы не питает иллюзий, никто не хочет видеть, но есть же правила получения разрешения на пребывание в какой-то зарубежной стране.
Не, ну, безусловно. Но
и за счет, ну, то есть вот это вот формализованный, да, аппарат принятия иммигрантов, за счет него и возможен такой отъезд.
Совершенно верно, но она-то рассуждает с точки зрения не я, а мы. Вот в чем дело.
Да, это верно.
Ее конкретно, может быть, и ждут.
Ну, но в каком-то конкретном месте, которое она сама себе подготовила.
Подготовила. Но мы, вот это рассуждение о том, что нам пора валить, говоря грубо, а ведь это главная реакция, да, которую в Фейсбуке встречаешь в определенной части, да, людей. Пора валить нам, всегда возникает вопрос, куда? Ответ простой – прочь.
Ну, то есть дифференциация всего находящегося за пределами Российской Федерации крайне, ну, то есть просто отсутствует.
Она отсутствует, и за этим стоит абсолютно детская, извините, реакция, знаете, да? Вот ну чего, ничего, вот когда ребенка обидит взрослый, он думает, ничего, вот я вот умру,
тогда, и, вот и тогда вы поплачете.
Вот тогда вы поплачете. Ребенок же не задумывается о том, что когда он умрет, он не сможет увидеть, поплачет о нем или нет.
Пришло время нашей второй цитаты недели.
I don't know where it quite comes from, but I do like to listen to people who have been sidelined for one reason or another. Because in my experience, once they begin to talk, they have things to tell you that you won't be able to get from anywhere else. And I felt that need of being able to listen to people telling me things from very early on, not least, I think, because I grew up in post-war Germany, where there was, I say that quite often, something like a conspiracy of silence, i.e., you know, your parents never told you anything about their experiences because there was, at the very least, a great deal of shame attached to these experiences. So one kept them under lock and seal. And I, for one, doubt, you know, that my mother and father, even amongst themselves, ever, you know, broached any of these subjects. And there wasn't a written or spoken agreement about these things. It was a tacit agreement. It was something that was never touched on. So I've grown up feeling, you know, that there is some sort of emptiness somewhere that needs to be filled by accounts from witnesses one can trust. And I would never have encountered these witnesses if I hadn't left my native country at the age of 20. Because the people who could tell you the truth as, you know, or something at least approximating the truth, did not exist in that country any longer, but one could find them in Manchester and in Leeds or in North London or in Paris or in various places in Belgium and so on.
Это был отрывок из подкаста Майкла Сирвелблата «Bookworm», в котором он беседует с писателями и говорил. Немецкий писатель В.Г. Зебальд. Эта запись была сделана буквально за неделю до его гибели, 6 декабря 2001 года. Я специально не стала переводить то, что он говорил, накладывать перевод, потому что, всегда интересно услышать голос и услышать акцент. Вкратце он сказал следующее, что его все время привлекали, всю жизнь его привлекали люди, которые находятся на обочине жизни, люди, которых не замечают. Его привлекали и такие писатели, и такие люди, и он всегда любил их слушать, потому что именно они могут рассказать что-то такое, чего другие рассказать не могут. И Зебальд тут же связывает это своим детством, проведенным в послевоенной Германии, которую он характеризует как страну, среду, в которой существовал заговор молчания о прошлом. Он добавляет, что не его родители, не только ему не рассказывали ничего о том, что произошло незадолго до его рождения, но и между собой никогда не обсуждали военный опыт. Это связано с тем, что они испытывали огромное чувство стыда, не могли его преодолеть. После чего он говорит, это и подтолкнуло меня к тому, чтобы в 20-летнем возрасте уехать из Германии, потому что все время чувствовалась некая пустота, которую нужно было чем-то заполнить. А никто в послевоенной Германии не мог рассказать правды, потому что те люди, которые могли бы это сделать, их в Германии не осталось. Их можно было встретить в Манчестере, в Лидсе, в Северном Лондоне, в Париже, в Бельгии или где-то еще.
Тут мне придется довольно сильно потрудиться в этой части нашего разговора, чтобы сохранять дистанцию, потому что я обожаю писателя Зебальда, и это тот случай, когда действительно даже звучание, ужасно благодарен звучанию его голоса, вот этот немецкий акцент, основательность, они просто на меня совершенно волшебное действие оказывают. Но я постараюсь все-таки держать эту дистанцию. Мы же аналитики, мы же так решили, да?
Сегодня, да.
Вы знаете, фигура Зебальда идеальная для наших рассуждений в контексте и статьи Шишкина, и статьи Гордеевой. Вы можете себе представить Зебальда, который пишет в 63-м году, тогда не было Фейсбука, а какую-нибудь статью в
Франкфуртер Альгемайн
Цайтинг. Да, его бы тогда не пустили еще туда писать, в какой-нибудь местный журнальчик, да, статью с призывом «Нам пора валить».
Нет, я не могу себе представить В.Г. Зебальда, который пишет в местный журнальчик такую статью.
Причем он любил писать в местные журналы. И большинство его мелких текстов по каким-то небольшим случаям написано для небольших изданий. Он никогда не страдал манией величия, один из самых скромных людей вообще в послевоенной истории Европы. Но само использование «мы» и какие-то попытка поделиться своими реакциями на несправедливость жизни с каким-то кругом социально близких людей, это все для Зебальда абсолютно исключено. Когда ему было 16 лет, и кто-то в гимназии начал рассказывать и показывать фотографии концлагеря, тогда действительно был нечто вроде заговора молчания, и, как мы знаем, дискуссия общественная в Германии о преступлениях нацизма началась только в 60-е годы усилиями, неимоверными усилиями, прежде всего, левой части общественности. Это была борьба, настоящая борьба.
Но это было частью повестки немецкого 68-го года.
Совершенно верно. Более того, и немецкий леворадикальный терроризм.
Да, имеет корни части, там же.
Конечно же, естественно. Это все надо понимать и обсуждать с фактами в руках, иначе это все непонятно. Сам собой этот заговор молчания не кончился. Это результат усилий, самоотверженных усилий, а иногда и усилий, находящихся по ту сторону
законности
и человеческой этики, и человечности вообще. Это исторический процесс. А то, что я рассказываю, произошло задолго до этого, и Зебальду 16 лет, то есть это где-то год 59-й, и он спрашивает, видит эти картинки, а потом их еще привезли на экскурсию в какой-то из городов, где был небольшой концлагерь, и он спрашивает, а что это значит? Никто не может ответить, и он пытается, или не хочет, и не может. И он пытается выяснить, он выясняет и принимает решение, я не хочу больше жить в этой стране. Понимаете, я, Зебальд, не мы, потому что кровавый режим Аденауэра скрывает от нас факты. Нет, я не хочу жить с этими людьми, потому что мне, как вот он сейчас говорил, мне не о чем с ними говорить. Потому что вот в любом разговоре с соотечественниками есть зона пустоты. И я не знаю, чем ее заполнить. Он принимает индивидуальные решения, а это он действительно, ну, как бы настоящий патриот немецкой культуры и немецкой литературы.
Ну, нужно, наверное, пояснить, как-то мы уже дошли до почти до центра нашего обсуждения, и мы так и не сказали ключевых слов. ВГ Зебальд, на самом деле, ну, по-английски это будет WG, да? Его называли, на самом деле, по Макс. Третьему его имени, Максимилиан, его звали в Англии Максом, а подписывался он всегда вот так инициалами. Он прожил всю жизнь в Англии и преподавал историю немецкой и европейских литератур в Университете Восточной Англии. Он стал публиковаться по-немецки. Только в 1988 году вышла его первая такая литературная публикация. Это было три больших стихотворения, ну, даже, я не знаю, поэмы, которые не сильно отличаются, надо сказать, от его прозы. И они как-то положили, видимо, начало его литературному творчеству, и потом вышли романы «Вертиго», то, что называется в английском переводе «Эмигранты», книга, на которую очень мощно отреагировала, положительно отреагировала Сьюзан Зонтак, что и создало, мне кажется, отчасти репутацию Зебальда в Америке. А по-немецки она называется «Аусгевандертен». Роман «Кольца Сатурна» и последний его роман «Аустерлиц».
Я уточню, что, конечно же, ни «Вертиго», ни «Кольца Сатурна» не являются романом в классическом смысле этого слова. Это нон-фикшн, длинные нон-фикшн повествования.
Это повествование, да. Я только хотел добавить, что из всего мною перечисленного на русском существует роман «Аустерлиц». Я не знаю, чем объясняется выбор. Он был издан в серии вот такой совместной по программе Гёте-института. Я не знаю, чем объясняется выбор именно этого романа. Может быть, он отчасти больше удовлетворяет ожиданиям людей, которые хотят увидеть какое-то соединенное каким-то сюжетом повествования.
Ну, совершенно верно. Это именно роман в относительно классическом смысле этого слова. То есть, вот если говорить о романах относительно традиционных, да, так как мы понимаем этот жанр после войны, то «Аустерлиц» — это единственный роман Зебальда. Плюс, конечно, название, которое всех сбивает с толку.
Да, потому что все думают, что будет идти речь о битве при Аустерлице, я не знаю, открывать эту тайну или нет.
Спойлерами мы не будем, да.
Нет, «Аустерлиц» — это фамилия главного героя.
Да, все, точка. Да, и вот удивительно, что вот эта концентрация известности, а действительно он под конец жизни стал очень известным писателем, и это, конечно, все ерунда, но просто стоит как социологическое замечание сделать, что буквально накануне его смерти обсуждалось, что вот это самый главный кандидат на Нобелевскую премию, следующую по литературе. Это человек удивительно отдельной индивидуальной судьбы. Вот как он эмигрировал один, а это был очень сложный, да, все-таки выбор, действительно. Эмиграция – это всегда, даже в современном мире, даже в очень связанном современном мире, это такая небольшая репетиция смерти.
Ну, каждый день это репетиция смерти.
Каждый день это репетиция смерти, но в таких приятных относительно условиях, а эмиграция – нет. Жизнь вот этого совершенно безвестного филолога, целые десятилетия этой жизни. Я читал какие-то его литературоведческие труды, они вполне такие нормальные, средненькие, хорошо написанные, но понятно, что он не был звездой филологических и прочих гуманитарных наук. Начал писать поздно. Никогда сам к никакой славе не стремился. Это действительно, вы правы, совпадение обстоятельств нескольких. И отзыв Зонтак, и еще несколько вещей. И как-то пожимая плечами, очень старомодный джентльмен.
Ну и отметим еще, что он пишет на языке чужой страны, да. То есть он сидит в Англии и пишет по-немецки.
Он и по-немецки, я не знаю немецкого, я читал его книжки по-английски, кроме «Аустерлица», который читал по-русски, но говорят люди, которые знают немецкий, что и немецкий его довольно старомодный, то есть он как бы не современный.
Да, он же возводит себя к вот этой вот к традиции мелких писателей, не немецких, ну то есть писателей, писавших по-немецки, но не немецких, как говорит мой любимый венгерский писатель Петр Эстерхази, хороший немецкий писатель, не немецкий писатель.
Ну, не так немецкий. Вот, писатель. Да, да. Кафка тоже хороший немецкий писатель.
Ну и любимым автором, одним из любимых авторов Зебальда был Адальберт Штифтер, австрийский писатель, который почти неизвестен на русском, хотя его роман «Бабье лето» переведен, прекрасно переведен.
Ну, надо сказать, что вот последняя книга, которую я только что дочитал, вторая из двух посмертных книг Зебальда, которая называется по-английски «A Place in the Country», ну, как бы «Место в деревне», да, это разные возможные варианты, «Уголок в деревне», угу, перевода. Так вот, там как раз это несколько эссе вот о таких писателях, из них почти все, кроме одного, немецкие, и еще плюс эссе о художнике. А не немецкий писатель, который там есть, это любопытно, это Жан-Жак Руссо.
Ну, вечный эмигрант, да.
Вечный эмигрант и человек, который мало того, что написал заметки одинокого прохожего, да, он обожал ходить пешком, многие километры накручивал. А Зебальд как раз и проза, его лучшие вещи строятся вокруг прогулок, как кольца Сатурна. И он беглец. А герои его этой книги, они тоже действительно вот те люди незаметные, которые находятся или почти незаметные где-то на периферии. Один из них, это очень любопытная фигура, немецкий писатель Хебель и поэт, который жил в конце 18-го, начале 19 века, точно с определением Эстерхази, он, например, написал самые известные его стихи на алеманском наречии немецкого языка. А главные его прозаические произведения он писал в такие, знаете, народные календари, альманахи.
Да-да-да, вот недавно в Фейсбуке был перевод одного из вот такой вот притчи, да, или народной сказочки, перевод, сделанный Анной Глазовой, я дам ссылку.
Спасибо, я с удовольствием почитаю. Это очень наивная интонация, да, которая совершенно как-то исчезла, почти исчезла в немецкой литературе, когда уже Германия превратилась в империю, когда началось грюндерство, и когда стала Германия ощущать себя как великая. Да. В связи с этим как раз вот в этом эссе у Зебальда о Гебеле есть любопытное рассуждение, связанное с текстом француза Дютура. Был такой писатель, член французской академии, такой довольно традиционный, который очень любил исторические сюжеты. Он такой был, да, исторический писатель, скажем так. Эссе о французской революции и о Наполеоне, о том, что вот была Франция такая. Это упражнение, конечно, в истории «если бы», да. Вот была Франция до 1789 года, такой старый режим, население такое-сякое, но, в общем, хорошая страна. Потом вдруг начинается революция, и французы по большей части превращаются в каких-то кровожадных дикарей, которые истребляют друг друга, окружающих. Порождением этого естественным является приход парвеню корсиканского, выскочки Наполеона, который только в такой стране мог стать императором. То, что сделал Наполеон, и то, что к чему, какой катастрофе европейской его войны привели, это правда, да, это такой кровавый кошмар, это все верно. Но Дютур отмечает еще одну интересную деталь. Вот все мы понимаем про Бонапарта. Есть люди, которые его любят, которые не любят. Объективно мы понимаем, что он сделал, но мало кто понимает, что вот Германия это нынешняя, а он имеет в виду прежде всего, конечно, Германию Бисмарка, Первой мировой войны, и особенно Гитлера. Ее без Наполеона не было, потому что именно наполеоновские войны...
Объединили Германию.
Ну, не объединили, потому что объединение произошло позже.
Да, но пока создали условия.
Создали немецкий патриотизм, общенемецкий. Угу. Не локальный патриотизм, когда ты любишь свою деревню, свою церковь, там, я не знаю, свой изгиб Рейна, свой Райн-Вайн и так далее. А вот представление о некой великой Германии. Это правда. Немецкий патриотизм родился, а он имел не только плохие черты, например, университет, он же тоже порождение немецкого.
Да, образование, да, да. И эти действительно лекции Фихте, к немецкой, речи Фихте к немецкой нации были, собственно, прочитаны в связи с наполеоновскими войнами.
Все это связано. И вот не было бы Наполеона, ну, как остроумно пошутила историк Оля Эдельман, это просто как в известной ленинской формуле. Декабристы разбудили Герцена и так далее. Вот Наполеон разбудил Бисмарка, получается, и Гитлера. Понятно, что это такая сильная передержка, но в сущности вот это эссе заставляет задуматься вот о чем. Заставляет задуматься о том, что мы, я говорю «мы», не в смысле, как Гордеева говорит «мы», а мы, население Европы, да, люди, которые в Европе, мы живем еще, как ни странно, в XIX веке. В веке, который создан французской революцией и отчасти Наполеоном.
В веке вы имеете в виду национальных государств?
Да, да, когда мы можем говорить «мы», исходя из соображений почвы, крови и почвы, да, или из соображений классовой принадлежности. Когда мы не говорим о себе как об отдельном человеке, когда мы говорим, мы хотим или нам пора валить, а вот Зебальд, как человек 18 века, как немец 18 века, он не говорит, нам пора валить, он собирает вещи и уезжает.
Ну, или немец как бы будущего, на самом деле, то есть европейский человек будущего, или вот уже наступившего будущего, настоящего, в котором нет уже этих всех национальных государств, очевидно.
Ну, наверное, да. Я думаю, что это верно. И в этом мне видится какой-то удивительный моральный урок, что ли, отдельности, который подал Зебальд и который мне представляется страшно важным. Ну, по крайней мере, для меня лично.
Ну, так, собственно, здесь есть не только моральный урок, но и какой-то такой, я бы даже сказала, я не знаю, эпистемологический, что ли, или философский урок, потому что ведь, очевидно, состояние реальности таково, что перенестись в тот потерянный рай, да, Европы до Наполеона, вот этот очень партикулярный такой вот, вот когда ты живешь, ну, в своем саду, и выращиваешь в нем розы, если вспомнить Штифтера, он утрачен навсегда и, собственно, развалилась, да, в страшных муках, и вот эта самая национальная целостность. И остается, в общем, такое вот блуждающее одиночество, прогулки по тем местностям, в которых ты сейчас пребываешь.
Ну, это и называется меланхолия, а Зебальд – пророк я.
Вы слушали «Радио Свобода». Подкасты «Предмет разговора» можно слушать и скачивать на сайте свобода.орг в одноименном разделе. Они доступны в приложениях iTunes, Podcasts App, в приложениях на базе Android. Подписывайтесь, слушайте, оставайтесь с нами.